Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Нормальная христианская вера». Предисловие. Эта книга составлена из евангельских сообщений, сделанных братом Вотчманом Ни в городе Тяньцзинь в 1936 году. Приложение «Бог есть» было впервые опубликовано в январе 1936 года в журнале «Благая весть» издательства «Шанхай Госпел Букрум». Главы книги «Нормальная христианская вера» были составлены из записей, сделанных во время собраний. Автор их не редактировал. Вся серия делится на четыре раздела, освещающих вопросы веры от познания Бога, Христа и Библии до доктрины искупления, жизни и Святого Духа. Раздел 1. Христос и Бог. Глава 1. Поиски Бога. Первый вопрос. Мы рассмотрим христианскую веру с самого ее основания. Первая тема, с которой мы сталкиваемся, это Бог. Давайте прочтем несколько стихов из Библии. В 13-м псалме из Ветхого Завета говорится: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это предложение также можно перевести следующим образом. «Безумец не желает иметь Бога в своем сердце». К чему приводят эти слова, можно обнаружить во втором предложении того же стиха. «Они развратились, совершили гнусные дела». Давайте также возьмем отрывок из Нового Завета. Послание к Евреям 11:6 говорится: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Три типа людей. Кем бы вы себя ни считали, христианином, неверующим или ищущим истину, мы начнем с рассмотрения основной темы – Бога. В этом отношении мир делится на три лагеря. Первый – это лагерь атеистов, которые не верят в Бога. Второй состоит из агностиков – у них нет точного знания относительно божества. С одной стороны, они не осмеливаются сказать, что Бога нет, но с другой стороны, им не ясно, существует ли Бог. Мы принадлежим к третьей категории, включающей тех, кто верит в Бога. Судебное расследование. Существует ли Бог? Я не стану отвечать «да» или «нет». Вместо этого я превращу это место в зал суда. Вас я попрошу быть судьей, а сам буду обвинителем. Работа судьи – принимать решение, определять, истинные показания или ложные. Работа обвинителя – собрать всевозможные свидетельства и доказательства. Прежде чем сделать следующий шаг, мы должны договориться об одной вещи. Ни один обвинитель не является свидетелем преступления. Обвинитель – не полицейский. Полицейский может быть очевидцем происшествия, в то время как обвинитель получает информацию только косвенным путем. Он представляет судье все собранные улики, свидетельства и доказательства. Точно так же я предлагаю вам все, что мне удастся обнаружить. Если вы спросите, видел ли я Бога или нет, то я отвечу, что нет. Я читаю или демонстрирую то, что собрал. Мое дело – искать факты и вызывать свидетелей, окончательное решение выносить вам. Требования к свидетелям. Многие люди утверждают, что Бога нет. Как обвинитель, я в первую очередь попрошу вас проверить, соответствуют ли эти люди требованиям, предъявляемым к свидетелям, чтобы считать их показания достоверными. Имеют ли они право делать такие заявления? Являются ли люди, утверждающие, что Бога нет, нравственными или безнравственными? Нельзя просто выслушивать их доводы. Даже у грабителей и мошенников есть свои доводы. Конечно, они приводят эти доводы с целью оправдать совершенные ими грабежи и мошенничество. Их доводы могут выглядеть очень благородно, они говорят о положении государства и о благосостоянии общества, но их мнение нельзя принимать всерьез. Они недостойны выносить подобных суждений. Если человек является порядочным в своем поведении и в нравственных суждениях, мы можем верить его словам. Но если нет, то его слова не заслуживают доверия. Это особенно относится к вопросу о божестве. Интересно отметить, что нравственные нормы людей напрямую связаны с их представлениями о Боге. Норма тех, кто признает свое собственное невежество, является удовлетворительной, в то время как моральная ответственность закоренелых атеистов неизменно находится на низком уровне. Я не могу сказать, что знаком со всеми атеистами, но из тех нескольких тысяч, которых я знаю, ни один не обладает сколько-нибудь похвальной нравственностью. Вы можете возразить, что когда-то был на свете нравственный атеист, но если такой и был, то его уже нет в живых. Или вы, возможно, скажете мне, что нравственный атеист появится в будущем, но кто бы он ни был, его на свете еще нет. По крайней мере, можно сказать, что на сегодняшний день ни один нравственный атеист нам не известен. Нравственных атеистов нет. Однажды на собрании в Нанкинском университете я заметил, что нравственных атеистов нет. В студенческом городке было много студентов, которые не верили в Бога. Они были сильно оскорблены этими словами. На следующий день, когда я выступал, они пришли и стали шаркать ногами, пытаясь отвлечь меня и аудиторию. Придя снова на следующий день, они все собрание непрерывно кривлялись и гримасничали. На четвертый день проректор университета доктор Уильямс пришел ко мне и сказал: «Надо перенести собрание в другое место. Эти студенты разозлились из-за ваших слов в первый день о том, что нравственных атеистов нет. Сегодня они собираются использовать не только свои ноги и губы, но и кулаки. Мне сказали, что они поджидают вас у входа в зал и набросятся на вас, как только вы войдете». Я согласился с организаторами и провел собрание в другом месте. По дороге туда со мной рядом шли многие студенты, я слушал их разговоры. Хотя многие не соглашались со мной и что-то в моих проповедях их задевало, они готовы были слушать дальше. Один из них заметил: «Господин не сказал, что люди, у которых нет Бога, лишены чувства моральной ответственности. Это совершенно верно. Как может нравственный, порядочный человек шаркать ногами и кривляться, когда кто-то выступает? Вчера они подняли такой шум на собрание, сегодня готовы наброситься с кулаками. Благородный человек так не поступает». Действительно, у людей, неверующих в Бога, нет никакой морали. Мы пойдем на собрание, что бы они там ни планировали. Однажды молодой человек сказал проповеднику: «В молодости я серьезно верил в Бога, но теперь, поступив в колледж, я больше в него не могу верить». 50-летний проповедник похлопал молодого человека по плечу и сказал: «Сын мой, ты больше не веришь в Бога. Ответь мне на один вопрос. С тех пор, как ты стал атеистом, продвинулся ли ты в нравственном отношении? Помог ли тебе атеизм стать лучше? Сделал ли он твои мысли яснее, а сердце чище? Или же он сделал нечто прямо противоположное?» Молодому человеку стало стыдно. Он признал, что с тех пор, как он отрекся от Бога, он морально скатился вниз. Проповедник продолжил: «Боюсь, ты на самом деле имеешь в виду не то, что Бога нет, а что ты надеешься, что Бога нет. Не судите в соответствии с надеждой. Многие люди на самом деле не уверены в том, что Бога нет. Они просто надеются на это. Они бы предпочли, чтобы во Вселенной не было Бога. Для них это было бы гораздо удобнее во многих отношениях. Я и сам был таким. В студенческие годы я утверждал, что Бога нет. Хотя я решительно отстаивал свою точку зрения, что-то внутри меня протестовало и говорило, что Бог есть. В глубине своего сердца я знал, что Бог существует. Но мои губы отказывались это признать. Так я мог и дальше оправдывать свои греховные поступки. Утверждая, что Бога нет, я оправдывал посещение греховных мест. Если Бога нет, я могу грешить безо всякого смущения. Если вы верите в Бога, вы не осмеливаетесь делать некоторые вещи. Если вы отбрасываете Бога, вы можете спокойно совершать наихудшие грехи и при этом даже не испытывать никакого страха. Если вы искренне надеетесь повысить свой нравственный уровень, утверждая, что Бога не существует, ваши доводы еще благовидны. Однако единственная причина, по которой люди заявляют, что Бога нет, это оправдать беззаконие, безнравственность, распущенность и непристойность. По этой причине все их доводы не стоят рассмотрений. Вопрос состоит вот в чем. Вправе ли вы утверждать, что Бога нет? И если вы надеетесь на это лишь для того, чтобы избежать правосудия, то вы уже проиграли свое дело. Так ли велик человек? Однажды ко мне пришел один молодой человек и сказал: «Я не верю в так называемого Бога. Самый великий – это человек. Он самое благородное создание. Во Вселенной нет Бога. Человек – это все». Мы сидели друг напротив друга. Выслушав его, я встал, отошел в сторону и, склонившись, пристально посмотрел на него. Я сказал: «Ты действительно велик». Затем я отошел в другой конец комнаты и пристально посмотрел на него под другим углом. И в самом деле, сказал я задумчиво, «ты велик». В провинции Дзянсу живет 30 миллионов таких, как ты. Во всем Китае вас по меньшей мере 400 миллионов. На Земле живет всего 2 миллиарда подобных тебе. А ты знаешь, что несколько дней назад на юге случилось наводнение. Дамбы на реке размыты. Все население в Синхуа, свыше 200 тысяч человек, мобилизовано и в панике устремилось к дамбам. Все несут с собой землю, чтобы укрепить берега. Восстановительные работы до сих пор не закончены. Предположим, продолжил я, что население всего мира мобилизовано, чтобы выдолбить солнце изнутри. На его поверхности просверлено отверстие, и каждый должен один раз спуститься и вынести сколько сможет. Если допустить, что никто не сгорит дотла, справятся ли они, по-твоему, с этой работой? Даже если бы все люди очутились внутри, они бы собой не заполнили солнце. Но я тебе скажу еще больше. Если поместить внутрь солнца несколько сотен планет размером с Землю и потрясти его, то выяснится, что солнце по-прежнему довольно пустое. А сколько солнц во всей Вселенной? Знаешь ли ты, что таких солнечных систем сотни миллионов? Насколько обширна Вселенная? Затем я сказал молодому человеку. И ты что-то еще говоришь? Ты даже не обошел всю Землю, а считаешь себя более великим, чем вся Вселенная? А знаешь ли ты, насколько обширна Вселенная? Возьми, к примеру, свет. Свет распространяется со скоростью 300 миллионов метров в секунду. Попробуй вычислить, какое расстояние свет проходит за одну минуту, за один час, день или за год. Есть звезды, свет от которых достигает нас за 3000 лет. А ну-ка скажи, насколько они удалены от нас? И ты считаешь себя таким великим? Поэтому я бы тебе посоветовал, да и всем атеистам, вообще молодым людям, признать несостоятельность человека не только в нравственном, но и в интеллектуальном и в научном плане. Может ли человек выйти за границы времени и пространства? В другой раз, когда я был в Кайфыне, я встретил еще одного из таких молодых убежденных атеистов. Я подошел к нему и, похлопав его по плечу, сказал: «Я сегодня видел Бога». Он с любопытством уставился на меня, желая услышать, что я скажу дальше. Я продолжал. «Ты Бог. Если ты знаешь, что Бога нет, то, скорее всего, ты и есть Бог». Он потребовал объяснений. Я сказал: «Раз ты убежден, что Бога нет, ты, вероятно, объехал всю Землю. Если Бога нет в Шанхае, он может быть в Нанкине. Ты, наверное, был в этих обоих городах. Но это еще не все. Если Бога нет в Нанкине, он, возможно, в Тяньцзине. Ты, вероятно, побывал и в Тяньцзине. Но нельзя прийти к такому заключению о Боге, находясь лишь в Китае. Бог может быть и в другой стране. Поэтому ты, конечно же, посетил все страны на Земле. Если Бога нет в одном месте, он может быть в другом. Следовательно, ты объехал весь мир. Кто знает, может быть, Бог прячется на Северном полюсе или на Южном, или где-нибудь в лесах или в пустыне. Отсюда вывод, что ты также прочесал все эти районы. Ты не нашел Бога на Земле, а вдруг он на Луне. Но ты, конечно же, побывал и на Луне. Бог может быть также на других планетах или в открытом космосе. Это значит, что ты облетел все космическое пространство, а также все другие галактики. Если ты говоришь, что Бога нет, то это подразумевает, что ты облетел всю Вселенную. Раз так, то ты, несомненно, и есть Бог. Это еще не все. Даже хотя тебе известно, что сегодня Бога в Шанхае нет, но вдруг он там был вчера? А может, он был там в прошлом году? А может, он придет завтра? Как же ты говоришь, что знаешь, что сегодня Бога там нет? Откуда тебе известно, что Бог не придет в следующем году? Ты говоришь, что Бога нет в этом году. А был ли он 1000 лет тому назад? Очень хорошо. Ты, значит, вечный и знаешь все о прошлом и о будущем. Ты существо вне времени и пространства. Ты, по всей видимости, одновременно находишься и в Дзяньцзине, и в других странах. Ты вездесущий от востока до запада, от северного полюса до южного. Если ты не Бог, то кто тогда Бог? Если ты не Бог, то ты не имеешь никакого права утверждать, что Бога нет. Некоторые сразу же пойдут на попятную и скажут: «Я никогда не говорил, я знаю, что Бога нет». Никто не может сказать, есть Бог или нет. Хорошо. Если вы не можете дать заключение, я попрошу свидетелей, которых считаю заслуживающими доверия, представить вам доводы и доказать существование Бога. И снова позвольте мне сказать, что вы судья, а я обвинитель. Я представляю вам только свидетельство. Решайте сами, есть ли Бог. Сначала посмотрите на природу, на мир, который перед вашими глазами, и на любое явление в нем. Всем известно, что научное знание – это разумное объяснение природных явлений. Например, у больного падает температура. Снижение температуры – это явление, а его объяснение является научным знанием. Когда яблоко падает с дерева – это явление, но почему яблоко не летит вверх? Объяснение этого явления составляет знание. Человек со знаниями – это человек, у которого есть надлежащее объяснение. Во Вселенной существует бесчисленное количество явлений, имеющих различную форму, цвет, очертания или природу. Мы не можем не заметить эти явления, возникающие перед нашими глазами. Объяснение всех этих явлений называется знанием. У всех мыслителей есть только два объяснения происхождения Вселенной. Третьего объяснения нет. Вы должны принять либо одно, либо другое. Что это за объяснение? Первое объяснение состоит в том, что Вселенная возникла благодаря естественной эволюции и самовзаимодействию. Второе приписывает происхождение Вселенной одушевленному существу, действующему разумно и целенаправленно. Только эти два объяснения даются всеми философами мира, третьего нет. Как возникла Вселенная? Появилась ли она сама по себе случайно? Или же она была придумана тем, от кого берет начало наше представление о Боге? Вы должны подумать, а затем принять решение. Все случайное имеет определенные характерные черты. Я предложил бы вам перечислить их все подробно, чем больше, тем лучше, а затем сравнить все явления Вселенной со своим списком. Наряду с этим составьте список характерных черт, которые, по вашему мнению, должны иметь место в том случае, если Вселенная была сотворена разумным существом. Теперь просто сравнив то, что вы видите в природе, с вашими двумя списками, вы с легкостью сделаете логический вывод. Каковы характерные черты вещей, которые происходят случайно? Первое, мы знаем, что они являются неорганизованными. В лучшем случае они могут быть частично объединены. Они никогда не могут быть полностью организованы. Человек может случайно достичь заданной цели один раз, но никогда не сможет постоянно достигать заданной цели случайно. Все, что объединяется случайно, может соединяться только частично. Оно никогда не соединяется полностью. Например, если я брошу этот стул в другой конец комнаты, то он может случайно опуститься на пол на четыре точки. Если я проделаю то же самое со вторым стулом, он тоже может случайно опуститься на пол, точно рядом с первым. Но этого не произойдет с третьим стулом, четвертым и так далее. Случай может обеспечить только частичную организацию. Он не гарантирует полное объединение. Более того, все случайные взаимодействия являются бесцельными, хаотичными и бессмысленными. Им не свойственны порядок и структура. Они неопределенные, бесформенные, беспорядочные и не направлены на достижение какой-либо осмысленной цели. Если говорить коротко, характерными чертами случайных событий являются дисгармония, нерегулярность, непоследовательность, бесцельность и незначительность. Мы внесем эти четыре характерные черты в наш список. Теперь давайте сравним то, что есть во Вселенной, с этими характерными чертами. Возьмите, к примеру, человека. Мать вынашивает его в своей утробе в течение 9 месяцев, затем он рождается на свет. Он вырастает и в конечном итоге умирает. Этот цикл повторяется в жизни каждого отдельного человека. В этом видна последовательность. Это не хаотичная игра случая. Снова посмотрите на солнце у себя над головой. Оно существует не бессмысленно. Наоборот, оно имеет свою цель и значение. Но посмотрите в телескоп на Луну, звезды и несметное количество галактик. У некоторых звезд есть собственные планеты. Все они движутся по определенным орбитам и расположены в определенном порядке. Они все организованы. Характер их движения может быть рассчитан и предсказан. Календарь вашей руки обязан своим происхождением им. Даже календарь на следующий год можно напечатать, прежде чем окончится этот год. Все это показывает, что Вселенная организована последовательно и целенаправленно. Давайте обратимся к микромиру. Возьмите срез дерева. Исследуйте его под микроскопом, и вы заметите, что его волокна и структура тщательно упорядочены и расположены в определенной последовательности. Даже травинке и лепестку дана красивая форма. Там нет ничего неорганизованного или спутанного. Все находится в строгом порядке и функционально. Все эти вещи свидетельствуют об одном факте. Вселенная и в ее макро- и микроаспекте имеет определенное значение цель. Можете ли вы сказать, что все это возникло случайно? Конечно, нет. Здесь есть кто-нибудь? Однажды мы с одним соработником проповедовали Евангелие в одной деревне. На обратном пути мы страшно захотели пить. Не было ни чайной, ни ручья, где можно было бы набрать воды. Фактически вся та местность была безлюдной. Через некоторое время мы набрели на хижину, покрытую соломой. Мы поспешили к двери и постучали. Долгое время не было ответа. Мы подумали, что там никто не живет. Когда мы открыли дверь и вошли, то обнаружили, что пол был чисто подметен. В одной из комнат стояла кровать, на которой лежали аккуратно сложенные простыни. На столе стоял чайник, и чай в нем был еще теплым. Я сказал: «Безусловно, здесь кто-то живет. Весь этот порядок, без сомнения, означает, что это место кем-то занято. Нам нельзя пить этот чай. Надо побыстрее отсюда уходить, иначе люди подумают, что мы воры». Мы вышли и стали ждать возвращения хозяина. Увидев, что в доме порядок, мы пришли к выводу, что в нем кто-то живет, не видя при этом самого обитателя дома. Точно так же мы знаем, что Бог существует, благодаря всеобщему порядку во Вселенной, хотя мы и не можем его видеть. Всякое отдельное явление природы является весьма уравновешенным, организованным, целенаправленным и функциональным. Вы можете сказать, что все они происходят случайно, но я ни за что не поверю, что они происходят исключительно по воле случая. В Библии говорится: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Только безумцы могут говорить в своих сердцах, что нет Бога. Вселенная должна быть сотворена кем-то, обладающим глубокой мудростью, обширными знаниями и сложным планом. Если вы не можете согласиться с концепцией случайного образования Вселенной, вы должны признать, что она была сотворена таким Богом. Третьего объяснения быть не может. Выбор за вами. Вам решать, возникла ли Вселенная случайно или она была сотворена Богом. Желание и объект желания. Одного свидетеля может быть недостаточно, я вызову другого. На этот раз мы рассмотрим человеческое сердце. Прежде чем это сделать, следует принять во внимание один факт. Везде, где есть желание, вначале должен быть объект, на который направлено это желание. Например, сирота, который никогда не видел своего отца, по природе желает некой отцовской любви. Я спрашивал многих людей, которые были сиротами, и все они испытывали это непреодолимое, сильное желание. Из этого мы видим, что любое желание сердца вызывается тем или другим объектом в мире. Мы, люди, испытываем потребность в обществе. Нам нужно товарищеское общение и взаимность. Если поселить мальчика на необитаемый остров, и он вырастет один, у него все равно будет сильное стремление иметь товарищей, подобных себе существ, хотя он никогда и не видел человека. Уже само это страстное стремление или желание доказывает, что где-то в мире есть нечто под названием человек. В определенном возрасте человек начинает думать о потомстве. У него появляется желание иметь детей и внуков. А это не просто мечты. Это желание возникает благодаря существованию такой вещи, как потомство и возможность его появления. Следовательно, где есть желание, там есть объект этого желания. Есть ли у нас какие-нибудь желания, кроме как занять место в обществе и продолжить свой род? Чего еще мы жаждем? В глубине каждого человека есть стремление к Богу. Будь то высокоцивилизованные народы, какие есть в Европе, или представители древних цивилизаций, как, например, китайцы или африканские туземцы и аборигены с низкой культурой, у всех у них есть общее стремление – это Бог. Так как они люди, у них есть сильное стремление к Богу, независимо от их расы и национальности. Это факт. С ним невозможно спорить. Все стремятся к Богу. Всюду человек жаждет Бога, это совершенно ясно. Применяя вышеупомянутый принцип, мы можем понять, что раз наше сердце чувствует потребность в Боге, во Вселенной обязательно должен быть Бог. Раз в сердце существует потребность в Боге, то во Вселенной без сомнения существует Бог. Если бы Бог не существовал, то у нас не возникало бы такого страстного желания в сердце. У всех нас есть аппетит к пище. Точно так же у всех нас есть аппетит к Богу. Было бы невозможно жить, если бы существовал только аппетит к пище, но не было бы самой пищи. Точно так же невозможно жить, если есть место для Бога, а самого Бога нет. Однажды один атеист грубо упрекнул меня, во всеуслышание заявив: «Вы сказали, что у человека есть психологическая склонность, потребность в Боге. Но такой потребности не существует, я в это не верю». Я сказал: «Вы что, хотите сказать, что никогда не думаете о Боге? На самом деле, даже когда вы говорили, вы думали о нем. Из этого видно, что у вас есть место для Бога. Нет человека, который ни разу не думал о Боге. Можно пытаться думать о нем поменьше, но поскольку у вас есть эта мысль, значит, вне вас должен существовать подобный объект». Однажды ко мне пришел молодой человек, чтобы поспорить о Боге. Он яростно отрицал существование Бога. Он приводил мне один довод за другим, доказывая, что Бога нет. Когда он перечислял все эти доводы в пользу того, что Бога быть не может, я спокойно слушал его, не говоря ни слова, а затем сказал: «Хотя ты настаиваешь на том, что Бога нет, и подкрепляешь свое мнение таким множеством доводов, ты уже проиграл спор». Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Я начал ему объяснять: «Твои губы могут сколько угодно говорить о том, что Бога нет, но твое сердце на моей стороне». Он вынужден был со мной согласиться. В голове могут появляться самые разные доводы, но в сердце есть убеждение, которое никакой аргумент подорвать не может. Упрямый человек может привести 1001 довод, но вы можете смело сказать ему: «В своем сердце ты совершенно точно знаешь, что Бог есть, зачем искать свидетельства снаружи?» Как-то раз в Южной Америке один миссионер увидел человека, проповедующего множеству людей на лесной полянке. Этот человек решительно и яростно отвергал существование Бога. С воодушевлением он приводил доводы один за другим в пользу того, что Бога нет.